보대Ярославль и Саранск, скорее всего, не будут принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Массовое отравление в Самарской области. 37 школьников оказались в больнице. Есть ли жизнь на Марсе? Снимки с планеты доказывают, что там есть или была вода. Эти и многие другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Итак, Международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА в четверг вечером утвердила список из 11 российских городов, которые могут принять чемпионат мира по футболу. В этот список не попали два города-кандидата. Согласно неофициальной информации, распространенной в российских СМИ сегодня, этими городами стали Ярославль и Саранск. Таким образом, провести у себя матчи чемпионата смогут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Петербург и Сочи. По словам министра спорта Виталия Мутко, оценочная комиссия объехала все города, изучив их потенциал. Тем не менее, официальная церемония объявления городов-организаторов состоится только 29 сентября и будет показана в прямом эфире Первого канала. Мэр Ярославля Евгений Урлашов в связи с этим советует не торопиться и исключать его город из списка возможных мест проведения чемпионата по футболу. О спортивных и других преимуществах Ярославля он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой.
Готовились и к одному, и ко второму, зная, что ряд городов однозначно выиграли бы, а ряд городов было лобби. Там боролись как бы губернаторы, министры за разные города, и я считаю, что город Ярославль в целом был готов не хуже, чем многие другие. У нас близость Москвы, это типичный древний русский город. Близость к Москве означает, что можно было бы смотреть два футбольных матча одновременно, потому что скоростной поезд бы ходил бы.
Были ли уже какие-то конкретные шаги к подготовке чемпионата, может быть, возведение объектов, инфраструктуры?
У нас и гостиницы строятся, и у нас дороги строятся, и сейчас ремонтируются активно, и у нас аэропорт есть. Стадион у нас очень удобный. Не знаю, с чем это связано.
Я так понимаю, что оценочная комиссия ФИФА приезжала уже в город для того, чтобы оценить, ну, по каким-то параметрам его готовность принять чемпионат. На что они именно смотрели и как оценивали?
Они смотрели на стадион, они смотрели на аэропорт, они смотрели на инфраструктуру, на проект стадиона. На мой взгляд, он был неудачный. На мой взгляд, его неудачно предлагали, потому что голландцы, которых я приглашал, они предлагали за 6 миллиардов построить стадион под крышей. Нам предлагали за 8 миллиардов. Мы показывали все, что только могли. Были замечания, были споры. А потом я вам сказал, что давайте посмотрим, ведь обещали в прямом эфире сказать. Может быть, это еще и не точная информация, что Саранск с Ярославлем выбрали. Я пока еще не уверен, что это так.
Ну, то есть вы надеетесь, что все-таки Ярославль может оказаться все еще в этом списке?
Да, я надеюсь, но будем работать дальше. Это я буду заниматься тем, чем занимался. А чемпионат мира, ну, не получили, ладно. Будем работать и жить дальше. Поздравляю другие города, которые выиграли.
Напомню, что это был мэр Ярославля Евгений Урлашов. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Вернусь еще раз к словам министра спорта Виталия Мутко, который объявил, что комиссия объехала все города, изучив их потенциал, и решение выносилось на основе 5-7 главных критериев с использованием бальной системы, и на данный момент, по мнению Мутко, по-настоящему высокому уровню соответствуют только 4 города – Москва, Петербург, Сочи и Казань. Еще раз напомню, это цитата Виталия Мутко о том, как восприняли новость о возможном исключении из списка городов-организаторов чемпионата мира по футболу в Саранске, рассказывает наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Телин.
В столице Мордовии началось строительство современного стадиона. Город посещали официальные делегации, в том числе и международные комиссии ФИФА. Глава региона Владимир Волков старался их убедить в том, что Саранск достоин принимать матчи футбольного первенства.
Доступность инфраструктуры. Мы считаем, что меньшее количество средств затрачивается на подготовку города. Большое преимущество, что такие города, как Саранск, получают большое развитие. Да? Мы связываем, прежде всего, проведение чемпионата мира с развитием, и социальным, с экономическим развитием республики.
Приезжавшие в Саранск российские спортивные чиновники в своих комментариях давали позитивную оценку ходу подготовки города к приему спортсменов и болельщиков. Вот что говорил минувшим летом генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Большой прогресс в том, как выглядит город.
Однако руководитель департамента по организации чемпионата мира по футболу ФИФА Юрген Мюллер воздержался от каких-либо оценок. Тем не менее, после этих визитов местные власти не скрывали, что уверены в том, что Саранск будет принимать участников и болельщиков чемпионата мира по футболу. Вот что говорил мэр столичного города Петр Тултаев.
А главная идеология всех мероприятий, конечно, идеология дружбы народов. И я надеюсь, что мы сможем создать очень хороший эмоциональный настрой.
К созданию эмоционального настроя уже были готовы подключиться и местные народные умельцы. Александр Гаушев из села Подлесное Тавло предложил мордовский берестяной рожок торома в качестве официального музыкального инструмента футбольных матчей в Саранске.
Чемпионату мира мы готовы подготовим подобные инструменты, поскольку предостаточно много гостей из зарубежья. Любая вещь, которая сделана на традиционной основе, будет представлять интерес.
Для многих горожан известие об исключении Саранска из списка городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, явилось неожиданностью. Хотя есть и те, кто утверждает, ничего удивительного в этом нет. Саранск к приему большого футбола пока не готов.
Что город все-таки слишком маленький, нет инфраструктуры, туры развитые, и последние вот матчи с такими командами, как «Зенит», «Локомотив», «ЦСКА», они, в общем-то, показали, что город не совсем готов, потому что болельщикам буквально некуда было деться, негде было поесть. Последние матчи их даже в парк не пускали, и вот эти вот толпы ходили по городу, не знали, куда сидеть просто.
Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
И добавлю, что по данным газеты «Советский спорт», в Москве матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут, по всей вероятности, на двух стадионах. На известном всем стадионе «Лужники» и на стадионе «Спартак», который пока только строится. Ситуацию вокруг выбора городов, которые будут принимать игры чемпионата мира по футболу 2018 года, мой коллега Андрей Шарый обсудил с спортивным обозревателем, специалистом по футболу Игорем Швейцером, и эту беседу мы предлагаем вашему вниманию.
Что времени еще очень много, и украинцы, у которых тоже, по большому счету, не было достаточной инфраструктуры, сумели сделать нечто такое, что не опозорило их как минимум, и Украина была даже предпочтительнее в этих аспектах в плане стадионов, чем ее союзница по приему чемпионата Европы, Польша.
Россия как-то может воспользоваться украинским опытом, на ваш взгляд?
Тут, в общем-то, не нужно России воспользоваться украинским опытом, потому что Россия сама имеет хороший опыт быстрого строительства новых арен, по крайней мере, это главное, что нужно. Это уже делалось в Москве. Есть новый стадион относительно «Локомотив», который был в довольно короткие сроки построен. Правда, злые языки утверждали, что, как всегда, не обошлось без расхищения средств. С другой стороны, мне кажется, что Россия справится.
Есть и другой опыт. В Петербурге, например, стадион не могут построить уже больше 5 лет.
Когда отступать будет некуда, придется все построить, все, что обещали. Иначе это же скандал на весь мир.
Чемпионат – это не только хороший стадион, но и инфраструктура, дороги, гостиницы. В городах типа Калининграда это возможно?
Я думаю, что в городах типа Калининграда это скорее возможно. Другое дело, что именно у Калининграда проблема, я думаю, в связи со всей остальной Россией. Как раз думаю, что кроме Москвы, Петербурга и, может быть, Казани, все остальные города, скорее всего, очень недостаточно готовы на сегодняшний момент. Сочи еще ничего, потому что и вот там стадион уже близок к постройке.
4 города признаны сейчас готовыми. Это Москва, Петербург, Казань и Сочи. А еще с 5 пока проблемы, по мнению ФИФА.
Да, это безусловно так. Всегда под такие мероприятия появляется какая-то инфраструктура, которая потом может служить стране. Это безусловно. Словно здорово, это привлекает внимание. С другой стороны, не секрет ни для кого, что даже лондонские Олимпийские игры для местных жителей были сущим бедствием, потому что это всегда нашествие огромного количества гостей, и нормальная жизнь на какое-то время, в общем, прекращает свое существование.
Бюджетные средства, очевидно, огромные, будут пущены на проведение этого мероприятия. Не лучше ли их использовать для строительства столь нужных в стране детских садов, школ и других предприятий социальной сферы?
Это, конечно, безусловно, лучше, но мне кажется, никогда так никто не делал. Что всегда и в России, и, наверное, во многих других странах тоже есть приоритетные такие имиджевые, что ли, проекты. Если бюджет достаточно большой, всегда все представители власти предпочтут такие вот как бы популистские шаги, хотя это не в чистом виде популизм, это действительно отчасти развитие инфраструктуры. Ну, конечно, всегда лучше, если кому-то простому человеку помогают, но никто же бесплатно ничего не делает.
Спортивный обозреватель Игорь Швейцер комментировал ход подготовки России к чемпионату мира по футболу, который, напомню, будет проводиться в России в 2018 году. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне Ленинский районный суд Грозного признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». Согласно российскому законодательству, решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории страны. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» направили в полицию обращение с просьбой проверить 6 девушек на возможную причастность к известному панк-молебну группы «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Сегодня же стало известно, что осужденные девушки из «Пусси Райт» призвали номинировать 3 их адвокатов на Нобелевскую премию мира. Госдума сегодня лишила депутата от фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарёва права слова на пленарных заседаниях на месяц с 16 октября по 16 ноября. Принять такое решение рекомендовала Думская комиссия по этике в связи с высказываниями Пономарёва на последнем заседании весенней сессии. Тогда он назвал жуликами и ворами представителей партии «Единая Россия». Вы слушаете программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире «Пятничные поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске музыка Валентина Сильвестрова к 75-летию композитора. Передача о людях, которые часто меняют жен и мужей. И в заключение этого выпуска «Голоса Венеции. Акустический образ города». Таковы темы сегодняшних пятничных «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Слушайте в 10 вечера. Не пропустите. Средства массовой информации Германии сегодня бурно обсуждают транслировавшееся вечером в четверг телевизионное ток-шоу с участием бывшего канцлера ФРГ 93-летнего Хельмута Шмидта и действующего президента республики 72-летнего Йоахима Гаука, рассказывает Юрий Векслер.
Газета «Die Welt» пишет, журналистка и телеведущая Майбрит Ильнер подготовила в своей еженедельной программе на втором канале общественно-правового телевидения ЦДФ историческое ток-шоу, в котором бывший канцлер и нынешний президент провели вызывающие размышления теледебаты на тему будущего Европы, Евросоюза и Германии. Большая журналистская удача. Что до Европы и ее будущего, то здесь оба собеседника были согласны, что Германия должна, более чем какая-либо другая страна, бороться за сохранение Евросоюза и единой валюты. Но во многих других вопросах, в частности о роли и стиле Ангелы Меркель, при полном взаимном уважении мнения были различны. Публика в Берлинском театрально-концертном зале «Радиальные системы» была необычной для двух мудрецов. Совсем юные немцы, школьники и студенты. Речь, собственно говоря, и шла о них, об их будущем, о будущем Германии и Европы. Журнал «Шпигель» приводит фразу Шмидта. «Мы стали миром твиттерян и пользователей интернета». После этой фразы пишет далее Шпигель. Шмидт подержал паузу, дав молодой аудитории пережить удивление, что старец вообще произнес эти слова, что они ему известны, а затем продолжил. Мы стали миром твиттерян и пользователей интернета, а также миром телезрителей, и стали поверхностнее, чем 30 лет назад, поверхностнее, чем 20 лет назад, но на перспективу так быть не должно. Гаук заметил на это, что и в Твиттере можно писать разумные вещи. Позже Шмидт, пишет далее Шпигель, связал это свое наблюдение о современных средствах коммуникации с объяснением современного безудержного хищнического капитализма, для которого эти новые средства коммуникации создали новые возможности для криминальных манипулирований, возможности которых раньше не было. В 70-х годах, напомнил Шмидт, не было ведь даже сообщений по телевидению о курсах ценных бумаг, а 50 лет назад не было интернета как всемирного явления и электронной почты только 40 лет. Тонкие различия во взглядах Шмидта и Гаука – предмет комментария в журнале «Фокус». Журнал пишет, цитируя Гаука, по поводу использования термина «хищнический капитализм», Йоахим Гаук сказал. Первое, против любого злонамеренного действия должно находиться противодействие. Проявление наглой надменности должны ограничить те разумные люди, которые есть и в политике, и в экономике, и даже в финансовой сфере. Можно, конечно, говорить о хищническом капитализме, но взгляните, ведь существует и хищнический социализм, и хищнический исламизм, был и хищнический феодализм. И любой порядок может быть употреблен во зло. Надо бороться с нарушениями, как в спорте борются против допинга, не отказываясь при этом от спорта как такового. Я считаю, что мы сейчас находимся в фазе распознания того, какой степени контроля мы можем добиться. В Евросоюзе мы можем многое. Оливер Классен в газете «Süddeutsche Zeitung» пишет: «Хельмут Шмидт обычно старается не комментировать те или иные решения правительства. Но в данном случае он отступил от своего правила и сказал, что, по его мнению, Ангела Меркель действовала и действует в кризисе еврозоны слишком эгоистично. Шмидт, который успел повоевать, дослужившись до обер-лейтенанта, он был на Восточном фронте и участвовал, среди прочего, в блокаде Ленинграда, отвечая на вопрос, почему в некоторых странах-членах ЕС Ангелу Меркель изображают в газетах в нацистской форме или с нарукавной повязкой со свастикой, сказал: «Она добилась слишком большой централизации комплекса решений в своих собственных руках. Мы ответственны за Европу, но мы не единственные, кто за нее ответственен. Решающим, однако, является то обстоятельство, что мы, немцы, несем большую ответственность за будущее Европы. Послевоенное поколение немцев и совсем юные несут ответственность за Европу большую, чем поляки или чем французы, потому что это мы убили 6 миллионов еврейских граждан Европы, убили промышленным способом. Да, это были нацисты, Гитлер и компания. Я был тогда только призванным в армию солдатом, но я чувствую эту тяжесть на своих плечах, потому что помню и понимаю, что и поляки, и русские, и французы, и итальянцы были оккупированы нами и не забыли об этом. И мы ни в коем случае не должны создавать у них впечатление, что мы хотим стать новым центром в объединенной Европе». Ток-шоу двух умнейших немцев не было пустых слов. За час они успели многое обсудить, например, роль и будущее Китая в мире, а вот Россия, видимо, не показалась им достойной темой. О ней речи не было. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в четверг выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и призвал международное сообщество подвести черту под ядерной программой Ирана. Эксперты оценивают эту речь в Организации Объединенных Наций прежде всего как обращение к американской аудитории. Репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
К лету будущего года, сказал израильский премьер, Тегеран, согласно прогнозам МАГАТЭ, доведет обогащение урана до 90%, после чего в силу разных причин будет невозможно помешать ему создать ядерный боезаряд. На подходе к черте 90% мы должны остановить Иран, открыто предупредив его, что, переступив эту черту, он навлечет на себя военный удар, подчеркнул Нетаньяху. К какой аудитории прежде всего обращался израильский премьер-министр? Отвечает ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Главная его аудитория была общественность стран Запада, которая, как мне кажется, не могла не заметить разительного контраста между сдержанным и рациональным тоном заявлений Нетаньяху и агрессивными фантазиями его главного оппонента Махмуда Ахмадинеджада. Израильский премьер внятно, на мой взгляд, изложил суть противостояния вокруг ядерных проектов Ирана. И сводится она к тому, что ядерное оружие в руках фанатичного антиизраильского режима, охваченного манией державного мессианизма, принесет с собой смертельную угрозу еврейскому государству и всему остальному миру. Кроме того, Нетаньяху не может выступить против Ирана без поддержки собственного народа, и его речь отчасти была нацелена также на то, чтобы израильская аудитория оценила те рациональные доводы, с которыми он обращается к Западу. Некоторые комментаторы высказывают мнение, что постоянными призывами к Обаме привести черту, дальше которой Ирану не будет позволено зайти в его ядерных разработках, израильский премьер оказывает политическое давление на президента США. Аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин с этим не согласен. Дело в том, что те же самые аргументы Нетаньяху приводил в 2011 и 2010 годах, а до него это делали другие израильские руководители еще во времена правления Буша-младшего и Билла Клинтона. Израильская позиция по вопросу обогащения Ираном ядерных материалов остается неизменной, и я не могу согласиться с тем, что, повторяю ее сегодня, Нетаньяху вмешивается в нашу президентскую кампанию. Вслед за выступлением израильского премьера в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, и Германии. Ведущая от их имени переговоры с Ираном представитель Европейского Союза Кэтрин Эштон заявила: «Тегеран обязан срочно предпринять шаги, которые рассеяли бы тревогу международного сообщества по поводу его ядерных проектов».
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В Москве 18 часов 24 минуты. Вернемся к российским новостям. Государственная Дума сегодня лишила на месяц слова депутата Единоросса Илью, простите, справедливо, Росса Илью Пономарева. Такое наказание назначено ему за употребление выражения «жулики и воры» на одном из летних заседаний. С подробностями Наталья Джампаладова.
Фразу, за которую Илью Пономарева лишили слова, он произнес в середине июля во время обсуждения так называемого закона о клевете. Тогда свою речь он закончил словами: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Эта реплика депутата встретила неодобрение со стороны спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Он заявил, что такое высказывание должна оценивать комиссия по этике. Она и оценила спустя два месяца. 24 сентября, рассмотрев на заседании этот вопрос, комиссия рекомендовала лишить слова Илью Пономарева на месяц с 16 октября по 16 ноября. Сегодня депутаты на пленарном заседании в Госдуме решали, прислушиваться ли к рекомендациям комиссии по этике. Первым слово предоставили провинившемуся Илье Пономареву.
Начиная с предыдущего года, вот этот вот штамп «жулики и воры» используется повсеместно. Дошло до такого, что когда, например, в моей родной Новосибирской области мы, как партия «Справедливая Россия», сказали, что мы хотим жить в России без жуликов и воров, наша избирательная комиссия запретила нам так говорить, сказав о том, что подобное выражение – это агитация против партии «Единая Россия». Страдают от этого на самом деле абсолютно все, потому что репутация важнейшего органа государственной власти проходит под вот этим самым символом – жулики и воры в Государственной Думе. Какое доверие граждане России испытывают к законам, которые принимаются жуликами и ворами? Понятно, что нулевое. То, что в Государственной Думе рассматривается вопрос о лишении слова за использование этого словосочетания, только усугубит эту проблему. Подписываться под подобным признанием о том, что одна, а тем более две фракции Государственной Думы сочли себя оскорбленным, когда какой-то неопределенный круг лиц в Государственной Думе был назван жуликами и ворами, это действие является по сути саморазоблачительным и дополнительно ударяет по репутации парламента.
Среди тех, кого оскорбили слова Пономарева, было 40 депутатов «Единой России» и партии ЛДПР. Именно они направили запрос в комиссию по этике. Вот что на сегодняшнем заседании заявил депутат от «Единой России» Михаил Маркелов.
Ни один человек не имеет ни морального, ни юридического права оскорблять наших коллег. Депутат Пономарев, вы неоднократно, между прочим, обвиняли нашего коллегу Пехтина в своем блоге в спекуляциях с землей. Вот многие депутаты, которых вы сегодня очерняете, свое честное имя, свой авторитет годами зарабатывают. А вы за свои слова не несете никакую ответственность за ту клевету и грязь, которую вы льете. Я считаю, что это серьезный прецедент для того, чтобы мы могли обратиться в комитет по этике с вопросом, какие меры мы должны принять клеветникам.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов еще раз вернулся к теме внешнего вида Ильи Пономарева. Вопрос о том, что он ходит на заседание Госдумы в джинсах, уже поднимался на собрании комиссии по этике.
Илья Владимирович, вы нас извините, конечно. Может, вы себя и считаете Стивом Джобсом, который устанавливал правила в своей компании, ходил в джинсах и свитере. Но Госдума – это не компания Apple. И я вас прошу, в конце концов, ходите в нормальной одежде. Здесь вот у нас нет ни одного человека без галстука, без пиджака.
В защиту своего коллеги выступил депутат «Справедливой России» Валерий Гартунг.
Депутат Пономарев никого ни в чем не обвинял с трибуны Думы. И никого конкретно не обзывал. И на комиссии по этике он именно это и сказал. Конечно, это проблема, что часть депутатов болезненно это восприняла. Мы согласны с тем, что выступая с трибуны и особенно обращаясь к коллегам, нужно выбирать выражение. Но лишать слова на месяц, а в том варианте, который предложен, вообще-то на полтора даже месяца, что выходит за пределы регламента, это, на наш взгляд, чрезвычайная мера.
Однако аргументы Валерия Гартунга не произвели на депутатов впечатления, и они проголосовали за лишение Ильи Пономарева слова 16 октября по 16 ноября. За высказались 297 депутатов. Некоторые эксперты полагали, что в Думе решили лишить оппозиционного депутата слова из-за его компрометирующих публикациях о депутатах «Единой России». Сам Илья Пономарев говорил, что это связано с тем, что в октябре депутатам предстоит обсудить, среди прочего, проект федерального бюджета на 2013 год. Политолог Дмитрий Орешкин не видит ничего удивительного в том, какое решение приняли депутаты.
Бунт на корабле решено пресекать в корне. Гудков, как капитан этого взбунтовавшегося экипажа, наказан больнее. вернее всех, ну, а тех, кто в Кельваторе шли, в частности, Илья Пономарев, их наказывают тоже так демонстративно, чтобы они понимали, что нельзя вести себя вот таким вот образом, самостоятельно опираясь на голос улицы, а надо опираться на голос начальства. За это и проводится показательная порка. Очевидно, что это давление на оппозицию. Это даже, скажем так, наказание оппозиции. Они всерьез оппозицию-то и даже не воспринимают. Они считают, что это какое-то отклонение, потому что с их точки зрения, какая может быть оппозиция, где все так хорошо? Им очень хорошо. А вот те люди, которые протестуют, они вроде как нарушают правила игры. Их место под лавкой, они оттуда почему-то высовываются и говорят о своих правах. Естественно, за это надо наказывать. Это даже подавление, это как слишком пафосный термин. Просто вот заткнуть рот, связать руки, и пинками сапога запихать туда в угол, чтобы не высовывался. Давление – это нечто из приличного вокабуляра. А здесь действия совершенно такие неприличные, полицейские, вполне очевидно. Чего тут удивляться?
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Чечне Ленинский районный суд Грозного признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». Согласно российскому законодательству, решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории страны. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» направили в полицию обращение с просьбой проверить 6 девушек на возможную причастность к панк-молебну группы «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Государственная дума лишила депутата от фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарева права слова на пленарных заседаниях на месячный срок с 16 октября по 16 ноября. Принять такое решение рекомендовала Думская комиссия по этике в связи с высказываниями Пономарева на заседании весенней сессии, когда он назвал жуликами и ворами представителей партии «Единая Россия». Оппозиционер Алексей Навальный, вновь вызванный на допрос по делу о причинении им ущерба госкомпании «Кировлес», сегодня отказался разговаривать со следователем. Решение Навальный объяснил тем, что сотрудник Следственного комитета задавал ему вопросы, не связанные с делом Кировлеса, чем, по его мнению, нарушил положение Уголовно-процессуального кодекса. Патриарх Московский всея Руси Кирилл сегодня стал почетным доктором Московского государственного университета. В Беларуси из исправительной колонии Могилева освобожден еще один активист, которого правозащитники называли политическим заключенным. Это 21-летний анархист Павел Сыромолотов. Сирийские активисты заявляют о самых ожесточенных за все время боях между правительственными войсками и повстанцами в крупнейшем городе Сирии Алеппо. Ранее стало известно, что оппозиционеры объявили о начале новой фазы сражения за Алеппо. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня в 20:00 по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. В телеграфном ключе перечислю основные темы итогового выпуска программы. Депутат Илья Пономарев на месяц лишен слова на заседании Государственной Думы. Ярославль-Саранск по решению ФИФА, судя по всему, лишились права на проведение матчей чемпионата мира 2018 года по футболу. Два года назад президент России отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. В Польше проводится эксгумация тел погибших в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. Подробнее представлю еще одну тему, как часто я делаю это в пятницу, все-таки ни одной политикой живы. Группа кинематографистов из нескольких европейских стран приступает в Чехии к съемкам двухсерийного ремейка знаменитого киносериала 60-х годов из французской истории 17 века. Речь идет о приключениях красавицы-авантюристки Анжелики. Это продюсерский проект студии Люка Бессона. Фильмы должны выйти на экран в начале 2014 года. Мало кто из критиков сомневается в том, что этот проект ждет большой коммерческий успех. Подробнее рассказать об этой кинопродукции я попросил корреспондента «Радио Свобода» во Франции Елизавету Алисову. Давайте послушаем фрагмент из ее репортажа.
Через 48 лет после выхода на экраны историко-приключенческого фильма «Анжелика. Маркиза ангелов» Бернара Бардери французский режиссер Ариэль Зейтун снимает ремейк знаменитой картины. В новой версии фильма роль Анжелики сыграет 23-летняя французская актриса Нора Арнезедер. Французская публика знает ее по вышедшему в 2008 году фильму «Париж, Париж» Кристофа Баратье. Роль мужа Анжелики, графа Жоффре де Перака, досталась Жерару Ланвену. Адвоката Франсуа Дегре сыграет бельгиец, любимый актер братьев Дарден Оливье Гурме. Напомним, что в оригинальной версии 1964 года Анжелику играла Мишель Мерсье, графа Жоффре де Перака Робер Ассейн, адвоката Франсуа Дегре Жан Рашфор. Оригинальный фильм был снят по мотивам, опубликованной в 1957 году книги Анн и Сержа Галлон. Галлон – литературный псевдоним семейной пары, их настоящие имена – Симона Шанжо и Всеволод Голубинов. Всеволод Голубинов был сыном русского дипломата. Он эмигрировал во Францию после революции 1917 года. Всего пара написала 13 книг о приключениях вымышленной авантюристки 17 века Анжелики. По мотивам 5 из них были сняты фильмы. Новую Анжелику снимает студия известного французского режиссера и продюсера Люка Бессона «Европа Корп». В прошлую пятницу Люк Бессон торжественно открыл в северном пригороде Парижа Сен-Дени новую гигантскую киностудию. «Сумасшедшая мечта Люка Бессона», так назвала статью о новой киностудии газета «Фигаро». Студия построена в гигантском здании бывшей теплоэлектростанции и оборудована по последнему слову техники. В этом Голливуде на осени, как прозвали студию французские журналисты, наконец-то французские режиссеры смогут снимать фильмы от А до Я. Правда, пока что съемочные площадки пустуют. И несмотря на то, что компания «Европа Корп» Люка Бессона практически единственный арендатор на сегодняшний день, новую «Анжелику» кинокомпания решила снимать в Праге. Снимать в Голливуде на осени слишком дорого.
Елизавета Алисова из Парижа продолжит эту тему завершения итогового выпуска программы «Время свободы». Открою его, как становится это нашим обыкновением, в 20:05 по московскому времени.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В городе Сергиевск Самарской области отравились 37 школьников, 15 из них попали в местную больницу, рассказывает Сергей Хазов.
Вечером 27 сентября в центральную больницу города Сергиевск Самарской области обратилось 37 учеников средней школы поселка Сургут. После обследования 22 школьникам было назначено амбулаторное лечение. 15 госпитализированы в инфекционное отделение Сергиевской центральной районной больницы. Состояние детей врачи оценивают как среднее. Тяжести. Все они находятся в отделении терапии, проводится их вирусологическое обследование. Комментирует председатель Самарского областного экологического общества Анатолий Виноградов.
Официальная информация пока не полная и не точная. Как всегда, путают несколько понятий – отравление и инфекция. Отравление – это бывает химическое. Инфекция – совершенно другое. Это болезнетворное заболевание. Чаще всего бывает дизентерия. Если бактериальное или прочее заражение, нужно произвести посев. От чего, почему – это все быстро не бывает. Но выяснить причину надо обязательно. Если это химическое отравление – это совершенно другое. Мало ли там какие могут быть причины. Или халатность, или что-нибудь экологическое. Но чаще всего бывает вот обычное заражение, характерное для наших мест, дизентерия, то есть болезнь грязных рук, грязные руки или детей, или персонала.
Врачами Роспотребнадзора взяты пробы воды. Проводится санитарная обработка пищеблока и помещений в средней школе поселка Сургут Сергиевского района. Мне удалось побеседовать с одним из учеников сургутской школы Андреем. Фамилию по его просьбе не называю. Вот что он рассказал об отравлении одноклассников.
Мы не знаем, почему отравились ребята. В школьной столовой продукты такие качественные. Но ведь известно, что портится и йогурт, и вторые блюда. Конечно, есть доверие к поварам, которые готовят еду, поскольку в школьной столовой всегда все вкусное. Но то, что ребята заболели, мне это кажется пищевое отравление. У всех, кто обратился вчера в больницу, скрутило живот. Было видно, что они отравились. Это произошло после обеда в школе. Я знаю, что некоторые предпочли сначала не обращаться к врачам, а лечиться дома. Но теперь в школе обследуют всех, чтобы выяснить, что это, пищевое отравление или сальмонеллез, или еще какая-либо другая пищевая инфекция. В любом случае, мы сейчас носим с собой куски из дома и ими питаемся. А в школе карантин и санитарная инспекция.
Как сообщили Радио Свобода в прокуратуре Самарской области, на месте происшествия в школе поселка Сургут сейчас работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции совместно со следователем Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Самарской области. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Автор рубрики «Сетевые разговоры» сегодня Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают новости, связанные с деятельностью правоохранительных органов. Накануне в Екатеринбурге прошли обыски в редакции одного из крупнейших в России региональных медиа – информационного агентства «Ура.ру». Изъят компьютер, задержан главный бухгалтер издания. Формальная причина – уголовное дело о хищении 10 миллионов рублей со счета самого агентства. Сотрудники издания видят в происходящем политическую подоплеку. Вот что сообщила в Фейсбуке главный редактор портала Оксана Панова.
У нас идут обыски. Всех журналистов «Ура.ру» заблокировали на втором этаже редакции. Что ищут, не знают сами. Одновременно идут обыски у наших юристов. Выносят все. А сейчас какие-то дикие люди в масках стоят у моей квартиры. Напугали 70-летнюю маму и маленького сына. Собираются выносить дверь. Все рассказы про уголовные дела – бред. Причина – честные публикации про губернатора Куйвашева, замгенпрокурора Пономарева, генерала Бородина. Срочно возвращаюсь в Екатеринбург, понимая, что при прилете попытаются арестовать. Не боялась этих мерзавцев и не боюсь.
В квартире Пановой обыск был все же проведен в присутствии адвоката Анастасии Удеревской. Вот что она пишет в ЖЖ.
Только что закончился обыск в квартире у Оксаны. Много оперов, следователей. При обыске присутствовали 70-летняя мама Оксаны и ее 9-летний сын. Сама Оксана была в командировке. Есть мнение, что специально подгадывали, чтобы все сделать в ее отсутствие. Все устали. И для мальчика, и для бабушки огромный стресс. Изъяли iPad, ноутбук, проекты трудового договора и еще несколько незначительных бумажек. Саму Оксану о возбуждении уголовного дела не уведомляли. Постановление о возбуждении уголовного дела никому не предъявляли.
Журналист «Коммерсанта» Олег Кашин тоже считает дело политическим.
Сайт «Ура.ру» уже не первый год находится в состоянии конфликта с местными властями. Еще когда губернатором Свердловской области был Александр Мишарин, я помню, как журналистов «Ура», например, силой забирали в армию. Конечно, по совпадению, а не из-за публикаций. Главный редактор Оксана Панова несколько недель назад, когда местные силовики поговорили с ней, цитируя ее же разговоры по мобильному, подала в суд на МТС, обвиняя сотового оператора в том, что тот незаконно записывал ее разговоры. В общем, у «Ура.ру» давно все было очень серьезно, и можно было ожидать, что первое на Урале уголовное дело по клевете возбудят против кого-нибудь из этого издания. А сейчас мы увидели, что никакой клеветы и не нужно. Уголовное дело по хищению у самого издания его собственных денег. И, пожалуйста, автоматчики в масках в редакции, обыски дома у Пановой и грозящий ей арест по сугубо экономической статье. Это не цензура, это не давление на свободную прессу. Просто так совпало в очередной раз.
Второй вызвавший оживление правоохранительной новостью стало известие о том, что Следственный комитет вернул Ксении Собчак деньги, изъятые у нее при обыске в июне. Судя по Твиттеру, порадовались этому только те, кому телеведущая за это время успела задолжать. ЖЖ-юзер АУ Васильев, в числе многих других, продолжал ерничать.
«То-то я смотрю, Ксения Анатольевна последнее время снова так старательно дурочку начала включать в лучших традициях своей блистательной юности. От эстетически безупречных сонных рассказов про историческую миссию крестного до столь же изысканных гламурных скандалов на оппозиционных выборах».
В англоязычной благосфере следят за событиями в Испании. В четверг на фоне глубокого экономического кризиса был принят бюджет на следующий год. Испанское правительство пошло навстречу требованиям Евросоюза. Акцент был сделан на сокращении расходной части бюджета. Экономисты отмечают, что основные показатели испанской экономики, например, 25-процентная безработица, позволяют говорить о кризисе, сопоставимом по масштабам с греческим. Экономические проблемы привели и к политической нестабильности внутри страны, пишет в редакторских блогах BBC Гевин Хьюитт.
Все больше молодых людей начинает понимать, что в рамках единой европейской валюты механизм девальвации недоступен, хотя он мог бы сделать экономику конкурентоспособной. Испанцев ожидает внутренняя девальвация, а именно сокращение зарплат и пенсий. Это порождает бурные протесты, Улица вполне может сказать свое веское слово.
Блогер портала culturespain.com Ник Снеллинг отмечает, что винить во всем нынешнее правительство несправедливо, однако другого у протестующих все равно нет.
В Испании сейчас главный объект ненависти – премьер-министр Мариано Рахой и правящая консервативная партия. Однако они уже получили страну с полуразрушенной экономикой и были вынуждены пойти на непопулярные меры. Рахой находится у власти меньше года, но кто сейчас вспомнит о безрассудствах его предшественников?
Дэниел Хэннон, британский парламентарий-консерватор и блогер портала «Телеграф», считает, что нынешний кризис удастся преодолеть. Он, тем не менее, не отрицает, что без Евросоюза всем было бы только лучше.
Правы ли алармисты? Может ли в Испании рухнуть парламентский строй? Конечно, целиком отрицать такую возможность нельзя. Например, если упадет банковская система, как в России в 98-м, а в Аргентине в 2001-м, то испанцы могут разочароваться в политическом плюрализме. Конечно, Россия и Аргентина выкарабкивались, но сейчас их трудно назвать парламентскими демократиями. И все же наиболее вероятный сценарий – тот, что испанцы будут беднеть от года к году. Развал государства – вещь не такая частая. Основная трагедия единой европейской валюты не в том, что она подрывает экономические системы. Беда в том, что валюта устоит, а сотни миллионов людей будут обречены на постепенное обнищание.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ленинский районный суд Грозного в Чечне признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». По российским законам решение любого суда, касающееся экстремистских материалов, действует на всей территории России. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» направили в полицию обращение с требованием проверить 6 девушек на возможную причастность к панк-молебну группы «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Сегодня же стало известно, что осужденные девушки из «Пусси Райт» призывают номинировать 3 их адвокатов на Нобелевскую премию мира. Госдума лишила депутата от фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарёва права слова на пленарных заседаниях на месячный срок с 16 октября по 16 ноября. Во время заседания весенней сессии в июле этого года Пономарёв назвал жуликами и ворами представителей партии «Единая Россия». Оппозиционер Алексей Навальный, вновь вызванный на допрос по делу о причинении ему ущерба госкомпании «Кировлес», сегодня отказался разговаривать со следователем. Решение Навальный объяснил тем, что сотрудник Следственного комитета задавал ему вопросы, не связанные с делом «Кировлеса», чем, по его мнению, нарушил положение Уголовно-процессуального кодекса. Сирийские активисты заявляют о самых ожесточенных за все время боях между правительственными войсками и повстанцами в крупнейшем городе Сирии Алеппо. Ранее стало известно, что оппозиционеры объявили о начале новой фазы сражения за этот город, который считается экономической столицей Сирии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Катастрофа под Смоленском. Кто ошибся, идентифицируя тела?
Комментарии экспертов.
Красная линия Бениамина Нетаньяху.
В блогах «Свободы».
Феликс Шведовский. Моя книга. Их есть царствие и обиды РПЦ.
Сайт «Радио Свобода». Свободанews.ру.
Польская оппозиция вновь потребовала отставки правительства и спикера парламента. Это произошло после того, как выяснилось, после катастрофы под Смоленском были допущены грубые ошибки при идентификации тел жертв. Катастрофы рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Информация о результатах эксгумации, согласно которым вместо легенды профсоюза «Солидарность» Анны Валентинович на кладбище были похоронены останки совсем другого человека, произвела в Польше эффект разорвавшейся бомбы. В Сейме, нижней палате польского парламента, было решено организовать специальное выступление по этому поводу генерального прокурора Польши Анджея Серемета и дебаты. По словам генпрокурора, идентификация тел жертв катастрофы самолета с президентом Лехом Качинским на борту проводилась российскими специалистами в присутствии родственников погибших, поэтому ошибиться могли именно они.
Не подаюмуюцье обецне оцены захований чи błędów людских Я не намерен в данный момент оценивать, ошибся кто-то или нет, и как он себя вел. Речь идет исключительно о фактах, собранных в результате следствия. И тем не менее, эти факты свидетельствуют о том, что причиной первоначальной ошибки в идентификации двух тел были следствием того, что родственники ошиблись при их опознании. Напомню при этом, что согласно документам, присланным нам российской стороной, ошибки были следствием в одном случае неправильной идентификации польским чиновникам, а в остальных ошибок, допущенных россиянами.
Позосталых зась помилком, попевненным через Россию.
Заявил Анджи Серемет. В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск принес в парламенте извинения родным и близким погибших и заявил, что берет на себя вину за все возможные ошибки польской стороны.
Хочу подкреслить, что силой вещи.
Подчеркну, что в силу обстоятельств, как и тогда, так и теперь, я беру на себя полную ответственность за действия польского государства и государственных служб, подчиняющихся правительству в Смоленске и в Москве после катастрофы. Никто от этой ответственности меня не освободит, и я этого не ожидаю. Эта ответственность говорит мне, что надо принести извинения всем родственникам погибших за страдания и боль, которые они перенесли не только из-за смерти близких, но и во время идентификации тел и в некоторых случаях из-за различных инструкций и, как оказалось, ошибок. Между тем, внук Анны Валентинович, Петр Валентинович, заявил журналистам, что ничьи извинения ему не нужны. Главное, чтобы те, кто виноват в том, что произошло, понесли заслуженное наказание.
Ответственность людей, которые причинили себя до этого всего, что сейчас мы должны выдобывать тела наших ближайших из гробов.
Люди, которые довели до того, что мы теперь должны извлекать из могил тела наших близких, должны ответить за свои ошибки. Ведь это из-за их ошибок, некомпетентности, нехватки знаний все это произошло. Думаю, было бы справедливо, если бы это они, а не мы оплатили, к примеру, процесс эксгумации и экспертизы. Это ведь не мы принимали решения, не мы оформляли документы, а именно они решали, проверять результаты действий россиян в Польше или нет. Они решали, а не мы.
Российских будут верифицированы на территории Польши или нет? То не мы подъялись, то они.
В свою очередь, Ярослав Качинский, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» и брат-близнец погибшего президента, считает, что этого недостаточно.
Родины были в шоке, очень специфичный настрой.
Семьи погибших были в состоянии шока, атмосфера была страшной, и это могло быть причиной их ошибок. Но самое главное, их обманывали. Я напомню заявление высокопоставленных представителей правительства, прежде всего, тогдашняя министра здравоохранения, а нынче спикер Сейма Ева Копач, говорила, что все проверено в присутствии польских медиков, а это, как оказалось, неправда. Если бы Польша была хотя бы частично демократическим и правовым государством, то и госпожи Копач и многих других политиков правящей партии «Гражданская платформа» давно бы уже не было в политике. Только лишь симпатия ведущих средств массовой информации спасла их от такой участи, и они до сих пор в политике, что приносит огромные потери во всех сферах, не только что касается катастрофы.
Они могут быть, что поводит огромные страты во всех дзединах, не только в той дотычанцей катастрофы.
Заявил Ярослав Качинский. На сегодняшний день произведена эксгумация останков 4 жертв катастрофы под Смоленском. Часть оппозиции добивается эксгумации могил всех 96 погибших в аварии президентского самолета 10 апреля 2010 года. Согласно неофициальной информации, польская прокуратура намерена в ближайшее время провести эксгумацию еще 4 тел, в том числе последнего президента польского правительства в изгнании Ришарда Кочаровского. Есть опасения, что вместо его останков были похоронены останки одного из высокопоставленных офицеров польской армии. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 18 часов 52 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. На Марсе обнаружены следы пересохшего водного потока. Об этом объявили специалисты Американского космического агентства НАСА после изучения фотографий, полученных с марсохода Curiosity, работающего на планете 7 недель. Речь идет о фотографиях камней, которые, по мнению ученых, явно подвергались воздействию воды. Значение этого открытия мой коллега Валентин Барышников обсуждает с научным обозревателем Радио Свобода Александром Сергеевым.
Ученые понимали, что на Марсе когда-то была вода. Что же такое внимание привлечено к пересохшему руслу?
Понимание о существовании воды на Марсе было все-таки до некоторой степени гипотетическим.
эллиптическим. С орбиты наблюдались структуры на местности, похожие на русло. Однако существовали предположения, что это могут быть и сухие потоки, потоки песка. Сейчас принципиально новый результат заключается в том, что обнаружены непосредственно на грунте следы протекания воды. Это видно по характеру наносных пород. В точности такие же для сравнения публикуются земные и марсианские снимки. Совершенно одинакового вида галька, камешки размером порядка сантиметра, которые лежат на дне пересохшего древнего ручья. Это точное доказательство, что вода на Марсе когда-то была в свободном состоянии. Вода – это основа существования любой жизни. Мы пока не знаем, была ли жизнь на Марсе. Даже не знаем, нет ли ее там сейчас. Большинство ученых сильно сомневается в том, что она сейчас там есть. Но в том, что она там могла быть, пока никакой ясности нету. Но если бы на Марсе не было воды никогда в свободном состоянии, то разговаривать про жизнь не приходилось бы. Раз мы сейчас доказали, в общем, что вода на Марсе когда-то была, значит, жизнь могла быть тоже. Значит, поиски жизни или следов жизни на Марсе, древней жизни, они не беспочвенны. Это не фантазия какая-то, это вполне реальная научная задача. Была вода, теперь, значит, надо смотреть, не было ли жизни. Собственно, ради этого марсоход и отправлен. В этом смысле интересны масштабы вот этой вот водной среды, которая на Марсе была. Поток, который обнаружен, по параметрам вот нанесенного материала, оценивается специалистами так, что он имел глубину где-то около полуметра, может быть, немного больше, немного меньше, и скорость течения около 1 метра в секунду. Это по размеру переносимых камней видно. Так вот, этот поток не один какой-то случайный, затерянный среди пустынь, а он на самом деле является ответвлением большого широкого потока, который находится на возвышенности по сравнению с той местностью, где работает марсоход. И поток большой, вот, который, от которого вот этот вот найденный является маленьким ответвлением в его дельте, этого большого потока. Вот большой поток имеет совершенно другие параметры. У него глубина около 30 метров, ширина около 600 метров. И прослеживаемая длина русла около 18 километров, дальше он теряется. Ну, то есть это большая река и глубокая река. То есть вот такие вот реки существовали на Марсе. В конце, там, где большой широкий поток теряется, то на горы там виден такой аллювиальный вынос. То есть вот как из рек, где они впадают в море, отложения такие конусом идут. Вот конус такой аллювиальный там виден. И вот одна из деталей на самом краю этого аллювиального конуса как раз и есть найденный в эти дни маленький ручеек, след маленького ручейка. То есть, найдя этот маленький ручеек, мы одновременно подтвердили, что были и потоки шириной 600 метров. Вот какой насколько меняется представление. То есть, Марс был вполне себе водной планетой. То есть, там была вода в открытом состоянии в больших количествах. Остается теперь искать, не возникла ли в этой воде в то время какая-то древняя марсианская жизнь. Для этого исследование надо продолжать.
Ну, это классический вопрос, есть ли жизнь на Марсе, но о чем идет речь, о какой форме жизни?
Это вопрос, который пока не ясен. Вот бактерии и надо искать. И даже не сами бактерии, а скорее органику, которая в этих бактериях переработана. Вот поиск соответствующей органики, это та задача, которую можно решать современными научными методами. Потому что сами бактерии, естественно, за миллионы лет, а то и миллиарды лет, на поверхности Марса под действием ультрафиолетового излучения вряд ли бы сохранились. Но следы вот именно химического изменения вещества под действием биологических организмов, биологических факторов, это найти можно. Вот это то, что действительно стоит искать. Ну, а существование крупных организмов, тут есть еще такое соображение. Марс пересох миллиарды лет назад. И, ну, уж сотни миллионов точно. На Земле все крупные организмы развились за последние несколько сотен миллионов лет. До того были одноклеточные. И, видимо, фаза развития одноклеточных, она очень тяжелая и долгая для эволюции жизни. Поэтому, если Марс миллиарды лет уже без воды, вряд ли бы там эволюция успела пройти намного дальше, чем на Земле за такое же время.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. С ним беседовал Валентин Барышников. И беседа о том, есть ли все-таки жизнь на Марсе, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Мы продолжаем следить за судебными процессами над участниками протестов в городе Казахстан. Казахстанских нефтяников Жанаозене. В программе участвует казахстанский правозащитник Галым Агилиуов. Ведет программу Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах. Ну а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Владельцам предприятий общественного питания запрещается продавать и
предлагать... В исковом заявлении Дмитрий Петков требовал взыскать с Анны Шаренковой 2 миллиона...
Вряд ли мои стратегические предложения будут услышаны.
Сергея Коваленко на вокзале встречали не только родственники, но и большое количество...
Конфликт в Сирии стал международной угрозой миру и безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.